Недавно мне человек написал комментарий о том, что вот правда ли, что в Соединенных Штатах 45 миллионов человек настолько не в состоянии заработать на жизнь, у них возможности заработать на жизнь, что правительство вынуждено их, значит, там фудстемпами обеспечивать, талонами на питание. Он слово фудстемп не употреблял, но мы с вами знаем. Вот как вы скажете, вот так плохо в Америке, что 15% населения не могут заработать на жизнь, нет возможности.
Это даже не так. Просто фудстемпы дают людям, потому что страна добрая,
так.
Богатая, и огромное количество социальных сервисов. В программе фудстемпов нет ничего плохого. Во-первых, на этой программе очень много студентов. И мы знаем,
студентов? Насколько
это им важно.
Боже, я первый раз слышу про студентов.
У нас такое policy в штате Орегон о том, что если это full-time студент, и он имеет work-study программ, то work-study – это когда они работают на свой кампус, и чуть-чуть там зарабатывают, они могут в офисе.
Вы не говорите про иностранных студентов, да? Вы про местных?
Любых.
Иностранные
тоже?
Это не
играет никакой роли, конечно.
То есть даже иностранный студент
лишь может... бы этот человек был legal.
Вау.
Он должен быть просто legal.
А я вот слышал, что иногда и многие и нелегалы получают фудстемпы. Допустим, мама с детьми нелегальная.
Они могут получать в том случае, если часть членов семьи легалы. То есть, например, дети родились в Америке.
Да.
Они получают фудстемпы и welfare.
На детей.
Родители ничего не получают вообще, но за счет того, что на детей идет какая-то денежная помощь, они, может быть, где-то на плаву какое-то короткое время. Но они все работают по-любому. Либо они работают.
То есть, я понял, если он родился здесь, он уже как бы легальный, соответственно, ему положено.
Конечно. И вот это, собственно говоря, система welfare, потому что люди говорят, нелегалы получают. Нелегалы не получают ничего. Мало того, если это даже выиграли грин-карту, и они приехали в наш штат, я не буду говорить о других штатах, Ольга, они не могут 5 лет ничего получать, никакого welfare.
Подойти welfare, а фудстемпы?
Не фудстемпов.
В Калифорнии и можно с первого дня,
да.
И велфер, и фудстемпы.
А у нас строго, у нас 5 лет нужно прожить. И если они 5 лет не прожили, но их дети идут совершенно по другой программе, даже если это грин-картники.
Даже если дети родились не...
Даже
за
если
пределами.
Они родились за пределами, там немножечко другие
потому
условия.
Для детей как бы особые льготы.
У нас немножко социализм в Орегоне. У нас там такое количество социальных программ. Я работала какое-то время на штат, и поэтому я с этим столкнулась.
Хорошо, то есть все-таки, но вот люди работают, да?
Люди работают.
Почему даже работающим людям иногда дают фудстемпы?
Дают фудстемпы, потому что очень высокий вот этот вот порог, да? Порог бедности, да. Да. Это просто мы богатая страна, и все. Вот это единственное этим объясняется.
А вы так можете сказать навскидку, сколько семья из 3 человек должна получать, чтобы все еще иметь право на фудстемпы, например?
У меня, я не помню эту табличку, она у меня лежит в офисе, мы там смотрим.
Ну, грубо, навскидку.
Ну, грубо говоря, так. На 3 человек, наверное, они смогут получать, даже если у них 30 тысяч доход.
Вау.
Ага. Это... Я думаю, да. Какой-то фудстемп они будут иметь.
То есть не полную сумму, но...
Да, может быть, не полная сумма. Но фудстемпы у меня получает одинокая мама, моя клиентка, например, с 3 детьми, которая зарабатывает $10 в час.
Ну, это немного, это 20 тысяч в год примерно.
Но поскольку она сингл-мам, и у нее 3 деток, то она будет долго получать.
Так она, может, еще и деньгами еще получает, не только фудстемпы.
Но ей кеш тоже не дадут. Кеш там строго очень. Кеш, как только они зарабатывают часть денег, которая эквивалентна порции кеш, кеш-ассистанс снимается.
То есть не то, чтобы люди, например, хотели бы заработать там, на пропитание, и не могут, им поэтому дают талончики.
Ну, есть люди, которые действительно не могут зарабатывать больших денег. Ну, не все же могут идти, например...
А детей при этом 7 штук.
Да, детей много, значит, помощь будет. Собственно, почему так построено? Потому что эти дети вырастут, и они будут другие. Они не будут сидеть на велфере.
Это как бы известно, случаев, да?
Да, и это как бы известно, и государство это понимает.
Многие говорят, что вот когда в 66-м году Линдон Джонсон, значит, вот это принес велфер для того, чтобы поддержать как бы афроамериканцев в Соединенных Штатах, многие вообще коммунистам называют, И с этого момента, говорят, уже третье поколение растет, которые никогда не работали. А они там в 16 лет начинали рожать. Да, они начинали рожать и как бы не успевали даже вот школу закончить, потом снова начинали рожать, никогда не работали. Таких людей очень мало?
Очень мало.
То есть не то, что это вот как
это маленький процент, они есть, они существуют, я с ними работаю, и есть такая population. Но это не большинство, это очень-очень маленький процент в общей картине.
Орегон такой как бы белый очень штат, да, в этническом плане? То есть у вас нет проблем вот таких вот, как Фергюсон там, да? Вот?
Я не думаю.
Но вот живя в Орегоне, глядя из Орегона вот туда... Какой там штат, я не знаю, там Луизиана или что там у них. Значит, вот что вы скажете вот о том, что там произошло? Вот полицейские там люди, протесты. В Сан-Франциско пошли что-то громить, в Лос-Анджелесе пошли что-то громить.
Это этнические конфликты, они были, есть и будут. Просто их не так много здесь. И,
ну не то, что у нас полиция отмороженная какая-то, стреляет, не поймешь чего. Ведь на самом деле, смотрите, что происходит. Буквально, я не хочу сказать каждый день, но часто. Тут ребенка 12-летнего, у него там в руках какой-то шмайсер был, там, да, подделка.
Ну, в школах есть, конечно, но потому мы об этом узнаем из телевизора, потому что это из ряда вон выходящая ситуация, правильно? Если бы это было что-то рядовое, каждодневное, это не показывали бы в новостях, правильно?
Ну да.
Поэтому все, что идет с медиа, это именно потому и фокусируется, что это редкая такая, вау, такое произошло. То есть, ну, бывают, конечно, бывают случаи, мы каждый день... Кто смотрит, я не смотрю новости. Я не любитель этого.
Я тоже.
Я смотрю Портного.
То есть вы наш зритель.
Я смотрю целый канал ИВС.
Слушайте, ну вот с вашей точки зрения, вот то, как я американскую жизнь излагаю, это как бы правдивое и честное изложение или очень субъективный какой-то взгляд такой?
Ну тогда мы вместе субъективные, потому что это мое мнение такое же.
То есть вы разделяете?
Абсолютно. Поэтому с удовольствием смотрю. То есть это страна возможностей. Если человек хочет здесь сделать карьеру и жить очень хорошо, на это есть миллион-миллион возможностей. В любом возрасте, кстати говоря.
Да.
Выучить язык. Я всем своим клиентам, иммигрантам говорю, ребята, надо на это потратить ровно 2 года. Первый год это будет ESL, English Second Language, для того, чтобы вы выучили Basic. И потом ENNL, English Non-Native Language, это второй левел, который дает... Да, это у нас такие community colleges. И он дает все остальное. Он дает грамматику, он дает произношение, он дает достаточно vocabulary, чтобы общаться.
То есть вы считаете, например, что если человек приехал, новый иммигрант, то вот ему надо ходить в колледж и учить там язык?
Я считаю, нужно. Я знаю, что у вас немножечко другое мнение по этому поводу. Безусловно, на работе поднимается разговорная речь, и очень много поднимается терминологии, когда человек работает. И я с этим согласна 100%. Почему колледж? Потому что колледж имеет программы, у них куррикулум, и они учат такими chunks, они учат такими
блоками,
которые могут регистрироваться и запоминаться, и человек не впадает в панику. Потому что ко мне приходили люди и говорили в слезах, взрослые люди, что я сижу на кассетах, я сижу на учебниках, английский не идет абсолютно, я учу его дома. И я им говорю, пойдите в класс. Во-первых, вы начнете понимать другие национальности, потому что в вашем классе будут сидеть самые разные люди. Вы начнете наконец-то понимать.
То есть вы говорите о людях, которые вообще изолированы от всего.
Ну да, мы знаем, у нас есть такие русскоязычные семьи, они очень...
Я-то на самом деле большой сторонник того, чтобы учиться всю жизнь.
Конечно.
Я просто, когда я говорю, что мне не нравится, что люди идут в колледж учить язык, я говорю вот в каком смысле, что они откладывают работу. Если бы они работали и ходили в колледж, я бы сказал, вот с них надо брать пример.
Безусловно.
Но есть полно народу, которые говорят, я вот первый год работать не буду, я буду в колледж, он туда ходит, он сюда ходит, он думает, что он очень умный, у него деньги есть. Сколько я видел народу, что вот он так смотрит, там приехал, там 150 тысяч, проходит год, и нету.
Ну, конечно.
Хотя мог бы 3 года вроде прожить, и он думал, что он проживет. Нет. И я за колледж, я за то, что я против того, чтобы подменять работу вот этим.
Конечно. Потом вот этот второй год ENNL, то, что мы называем non-native language, он подразумевает, во-первых, то, что вы будете выбирать профессию. То есть вам не дадут деньги на то, чтобы вы учили английский язык ради английского языка в community college.
Это как футстемпы. Это очень разумно. Чтобы не пропил и не прокурил, а чтобы вот на еду потратить.
Там надо сказать, какой будет мейджор. Что же вы будете брать? Для чего вы берете английский язык? Для какой карьеры? Для какой специальности? Потом у нас есть прекрасная сеть, то, что называется Career Pathways. Это такие short-term vocational trainings. Очень похоже. А
шортиром это сколько?
От 3 до года. От 3 месяцев до года.
Но там они работают. Разное. Они поэтому работают где-то, да?
Они могут работать. У них есть internship. Угу. Они проходят, и иногда он бесплатный, иногда он платный.
А какие, например, профессии? Вот интересно.
У нас есть интересная профессия, называется sterile processing technician.
Чего
processing? Что они делают? Они стерилизуют медицинские инструменты в госпитале. И это хорошо оплачивается, и эта работа такая complicated, потому что список этих инструментов огромен, их надо выучить всю терминологию, и потом это все надо закладывать в компьютеризированный такой...
Долго учиться надо?
6 месяцев.
Чего платят там?
На старт дают, по нашим меркам, очень хорошие деньги, $15-16.
Так.
Это для Орегона
хорошо,
это очень хорошо.
Хорошо, да.
Дальше, если вы хотите делать карьеру и получать тоже большие деньги, это называется surgical technology.
Так.
То есть это люди, которые готовят комнату для операции от и до, от пола до потолка.
Но это не требуется иметь заранее медицинское образование?
Абсолютно нет. Uh-huh. 6 месяцев это career pathways,
так.
И потом до 2 лет associate degree. И они все обеспечены работой.
Ну, а это уже surgical, вот это почём вещь?
Ну, там уже 20-25 и дальше.
Ага. Угу. Слушайте, а это им, ребятам что-то стоит там учиться? Или это...
Если вы бедный человек,
так.
Независимо от того, вы иммигрант
угу.
или вы американец,
так.
Вам дадут financial aid.
То есть надо потом вернуть
гранты.
Или как?
Mm-hmm.
А, гранты. Okay.
Почему? Community College покрывается Pell Grant,
угу.
правильно? Федеральный. И у нас есть штатные гранты в том угу. случае, если вы full-time student. Если вы берете 12 credits, то, что у нас называется
да,
full-time,
да.
тогда подключаются еще штатные гранты, и колледж имеет еще свои.
То есть, грубо говоря, так, бедному дадут денег.
Абсолютно.
А если не такой бедный, то сколько будет?
Я не знаю, какие сейчас цены, интересно. Наверное, community college на уровне 3000 за term, я так думаю.
Окей.
Где-то ну, то есть... плюс-минус. Ага.
Хорошо.
Теперь, эти деньги не даются как бы... Их не раздают, что можно положить в карман и пойти их потратить. Это невозможно.
Это ваучер дают на какие-то
это
сервисы.
Это даже не ваучер. Это ага. идет по перечислению через financial aid.
А, на колледж просто.
На колледж. И там эти деньги получают, просто оплата идет через...
Человек, который прошел эту программу, он должен потом на рынок сам выходить? Или его канцлеры куда-то
конечно,
распихивают?
Конечно, там есть офис, который... Academic Career Counseling Office.
Так.
И они будут помогать этому человеку. Но если студент говорит, вы знаете, мне не надо ваша помощь,
угу.
У меня есть там или знакомые, или я уже после internship получил предложение остаться. Полно такого.
Угу.
Я всех почти своих клиентов очень encourage, чтобы они шли на практику, на вот этот internship, на волонтеринг.
Угу.
И я знаю, что многие люди вообще без волонтеринга не попали бы, например, в медицинскую систему.
Это то, почему мы это делаем. Я когда угу. школу создавал 20 лет назад,
угу.
это была часть плана моего. Это 10 лет
конечно.
Занял, 10 лет ушло.
Да.
На то, чтобы выйти на такой уровень, когда
да.
ты можешь каждому дать интерншип.
Да.
Но это изначально было частью плана. То есть я понимал, получил это одно, но надо руками же поделать.
Конечно.
И после интерншипы стольким людям жизнь перевернули вообще в хорошем смысле.
Конечно,
да.
конечно. У нас то же самое.
Угу.
Разница только в том, что вы можете идти в любой hospital,
угу.
и там есть volunteer coordinator,
угу.
и прийти к нему познакомиться и сказать, что я хотел бы у вас волонтерить в вашем hospital.
Угу.
И с вами будет прескринено интервью,
угу.
будут заданы вопросы, а почему вы хотите? Но тут надо правильно, как вы готовите
конечно,
людей,
конечно.
Надо сказать правильные слова
да.
об этой организации и хотя бы знать их mission, и что они там, и кто
да.
они там, и так
хорошо.
Далее. Да? Признаться им в любви и сказать, что я хочу у вас работать не потому, что у вас тут большие деньги, а потому
да.
что у нас с вами общие интересы и так далее.
Да.
Я верю в вашу mission. Мне хотелось бы быть part of your system.
Слушайте, а вот вы как человек, который... Вы первый раз видимся, вот там рояль в кустах не стоял, вот я сразу
да.
об этом рассказываю. Значит, вот когда мне говорят, вот, а что самое трудное там в интервью? В прохождении интервью, я говорю, самое трудное быть самим собой. Потому что мы все, на самом деле, очень хорошие, совершенно замечательные люди. Когда мы сами по себе, когда мы начинаем косить под то, кто мы не есть, когда мы начинаем врать, когда мы на интернете что-то вычитали, как отвечать на вопрос, а это не твой ответ,
конечно.
А ответ другого человека, и сразу вот фальшь идет, и уже не важно, что ты сказал.
Да.
Просто когда вы говорите, что надо там в госпитале сказать там что-то,
правильные слова.
Не надо врать.
Но надо это сказать искренне.
Конечно.
Что,
я об этом говорю.
Да,
конечно.
Потому что это фальшь, это вся видна сразу моментально.
Угу.
И нельзя никогда, мы знаем, в резюме нельзя писать никакую ложь. Можно очень красиво найти в своем экспириенсе то важное, что будет match на job description, правильно?
Ну, я
не это, обязательно, чтобы это была платная работа.
Я это вот формулирую однажды. У меня там какой-то там день рождения был, и пришел парень творческий, какой-то такой адрес написал. И он это назвал так, что Миша, значит, там специализируется в, как он сейчас сказал, в написании, в художественном резюме. Вот, поэтому любую реальность надо подать еще тоже.
Конечно,
креатив райтинг. Креатив райтинг. Поэтому это должно быть твое резюме, но то, что мешает, надо убрать. То, что помогает, надо раздуть.
Да.
И очень многие люди, когда я резюме вот в процессе я им делаю, они говорят, боже, я только сейчас понял, кто я.
Конечно.
Потому что он просто не видел себя через вот этот фильтр.
Конечно.
Да.
Конечно. Мы делаем все то же самое.
Угу.
Мало того, мы учим, у нас есть воркшопс, как делается резюме и какие бывают разные виды резюме.
А люди усваивают, вот грубо говоря так, если человек прошел воркшоп, как делать резюме, он реально может что-то приличное создать?
Мы просим, чтобы они сделали драфт. То есть червяк.
Драфт, да.
И мне все равно, в каком он ужасном виде, этот драфт, потому что дальше я буду его эдитить.
Хорошо.
И я его доведу до, конечно,
просто чтобы он рассказал, чего было.
Конечно, но мне надо материал, с которым я буду дальше работать.
Да, мы тоже самое говорим, сделайте там.
Да. И у нас не только резюме, потому что одно резюме этого мало. Нам нужно, чтобы был cover letter, обязательно. И чтобы их было несколько самых разных, потому что это как horse and carriage, они идут вместе у нас.
Проблема в том, что я например, не говорю им писать cover letter, потому что cover letter надо писать под каждую работу отдельно.
Да.
А они не умеют.
Такой немножко как паттерн.
Написать поганое cover letter — это хуже, чем никакого не писать.
Ну, безусловно. А в cover letter мы учим, чтобы написали то, что интересует employer. Что такое cover letter?
Да.
Их интересует, как вы узнали про эту работу.
Так.
Почему вы хотите именно в нашу компанию?
Это же надо ресерч какой-то.
Естественно.
Ну, да, да.
Домашняя работа. И третий вопрос. Что у вас есть такое, чтобы мы могли вас взять к себе?
Ну, да. И чтобы это не было повторением того, что в резюме.
Ага. И вместе с тем какая-то изюминка, и какая-то живая такая вот душа должна проглядывать в этом cover letter. И чтобы нас заинтересовало.
Есть такой анекдот, как на зоне. Администрация проводила игру «Поле чудес».
Так.
И выяснилось две проблемы. Значит, первая проблема, что некоторые из заключенных не знают алфавит.
Ага.
А другая проблема, что когда уже все буквы угаданы, многие прочесть не могут. Понимаете? Поэтому вы можете рассказать человеку про cover letter, но дальше он же должен написать это. Вот возьмите человека, который там 3 месяца назад приехал из другой страны, и он, собственно, еще и там...
Ну, для них это рано.
Хаврай там,
конечно,
пугается.
Нет. Для них вот наш, вот этот класс, который я учу, называется Work Readiness. И у меня очень интересный класс, потому что мы учим английский не со стороны грамматики и не со стороны правильного произношения. Это все не так важно.
Да, абсолютно.
Важно, как вы... Это survival. Как выжить? И что, какие есть работы в Америке? Мало того, я по YouTube показываю training videos в моем классе.
А, то есть вы оттуда берете какие-то?
Конечно, я показываю, как работает тот или другой, там, допустим, как janitors работают, как office cleaning, как housekeeper в отеле, как делаются Kentucky Fried Chicken. Страшно интересно, у меня весь класс сидел. Обалдели, потому что с какой скоростью это делается.
Да.
И какая это тяжелая работа. Это физически тяжелая работа.
Так у вас там в Орегоне нефти нет сейчас, или газа, может?
I don't know, нет, этого нет. Так, у нас есть Boeing.
То есть Boeing — это как бы много налогов с него поступает, да?
Я думаю, да. Intel, Boeing, Nike, Solar World.
А я думал, что Boeing — это там, вот в Вашингтоне.
Там есть, у нас есть.
Так. Intel, хорошо.
Intel.
Там в Intel много наших работает выпускников. Ну, не десятками, но есть.
Ну, я думаю.
У нас были ребята вот из тех краев.
Да, и Nike.
Вот еще такой вопрос. Вы считаете, вот можете ли вы так сказать, положа руку там на все места, которые соответствуют, значит, что вот Орегон — это хорошее место, или, скажем, Портленд конкретно, это хорошее место для новичка. Вот выиграл человек грин-карту и не знает, куда ему ехать.
Ну, поскольку, что люди хотят? Здесь нет плохих мест вообще, как таковых.
Я тоже, я согласен, да.
Человек должен выбирать климат.
Ну, в первую очередь, работа же, на самом деле.
Ну, я не могу сказать, что у нас так легко прямо вот так с работами. Нет, надо что-то сделать для того, чтобы взять эту работу. Совершенно без английского языка. Если у вас есть какая-то network, если есть какие-то родственники или знакомые, которые хотя бы могут сделать вот этот первый степ, намного легче.
Да.
Welfare, безусловно, будет устраивать, потому что там полно программ, если человек через Welfare. Если это иммигрант приехал, естественно, его будут устраивать на работу в те компании, которые любят брать иммигрантов.
Это как, например, кто?
Есть processing такие factories, которые, например, делают салаты. Вот как салат попадает в кулек?
Режут зелень.
Кто режет?
Робот режет, машина режет.
Да,
это кладут
там,
на конвейер там травку,
там работает,
она режет,
куча народу.
Режет.
Они, во-первых, это обрабатывают химикатами.
Чтобы не портилось.
Да, так. Там очень пахнет хлором.
Не покупаю. Хорошо, для нового, для новичка.
Да, но там берут людей абсолютно тех, которые очень-очень плохо говорят.
Видимо, те, кто там начинает говорить по-английски, оттуда быстро уходит.
Там сложная работа, там холодно, это же холодильник. Там же все это...
Что такой кошмар, рассказывайте.
Well, такие работы есть тоже, но туда люди тоже идут, и они подают.
И там что-то платят приличное?
Такие маленькие деньги, minimum wage, и если люди работают экстра часы, овертайм, им платят больше, если они работают в выходные, им платят больше, если они работают в вечерние, ночные смены.
Но там в основном кто вот работает? Мексиканцы, кто там?
Мексиканцы и русские, и американцы там работают, почему нет? У меня среди моего кейслоуда есть американцы, у которых felonies, misdemeanors и прочие challenge ground.
Я ребятам объясню, что misdemeanor – это такое тип хулиганства, наказуемое сроком до одного года. Felony – это когда сроком больше одного года. Это люди, которых, поскольку у них есть criminal record, то их не хотят брать на работу, что там делают скрининг, их просто не берут.
Да, но мы их устраиваем anyway.
Вот на такие работы.
Конечно, и на такие работы, и на лучшие работы, потому что самое главное в этой ситуации человеку показать, что он выучил, какой урок он выучил.
Человек-то ладно, а нанимателю каково?
Нанимателю в этом тоже есть даже маленькая финансовая выгода, они получают там какие-то tax breaks определенные. И учитывая то, что таких людей достаточно много, им дают шанс. Все идет через интервью. Это
все не страшно. То есть можно нарушать, потом глядишь там.
Well, это не самое лучшее. Я тысячу раз буду людям говорить ни в коем случае, потому что я видела поломанные судьбы из-за этого.
Да,
из-за глупости.
Я тоже видел, да.
Поэтому лучше этого не делать. Но нельзя же переписать историю, если уже человек сидит передо мной, и ему надо помогать, и это одинокая мать с детьми, либо это одинокий отец с детьми, и такое бывает. Либо семья.